Добрый день. Сегодня мы хотели проговорить про Омер, да? Что такое отчет по Омеру, какое в этом значение, почему это так важно? Во-первых, прежде чем я бы об этом поговорил, я бы сказал буквально пару слов про недельную главу Мецура, которую мы читали недавно. И в этой недельной главе сказано в конце очень интересная вещь. В то время были такое явление, которое называлось царат, которое не очень точно переводится на русский язык как проказа или на английский как лепроси, хотя не имеет никакого отношения к этому заболеванию, которое вызывается бактерией, похожей на туберкулезную палочку, которая просто является медицинской болезнью в наше время. Во времена Торы это была некая материальная манифестация духовной проблемы. То есть, когда люди злословили, то из-за того, что мир был намного ближе к Всевышнему в то время, у них на коже появлялись, или на одежде, или на домах появлялись язвы, которые назывались царат. Так вот, когда эти язвы делали человека ритуально нечистым. И к чему я это все рассказываю? Есть очень интересный закон. Кто мог решить, что эти язвы нечистые?
Коэн.
Только Коэн. Теперь, допустим, человек был большим знатоком Торы, и он знал, что у него появилась язва, он написал учебник на этот счет, он знает, что эта язва нечистая. Он видит, что это язва нечистая. Он знает, что это язва нечистая. Является ли это язва нечистая или нет? И была в то время большая разница, потому что если человек в состоянии ритуальной нечистоты трогал, например, определенную еду или на определенные объекты, он мог их сделать тоже нечистыми. Да? Поэтому это имело большое значение. Там, труму, например, и т.д. То есть это было очень важно практически. Он видит, что у него язва, он знает, что она нечистая. Он пошел, дотронулся до трумы. Это то отделение, которое отделяли коэном. Она стала нечистой или нет?
Нет, ну сама трума, по идее, не стала нечистой.
По законам нечистоты он может ее сделать нечистой.
То есть он может просто передать. Но
да.
Если в ней есть сопротивление, энергетическое...
Не, энергетического сопротивления нет. По закону можно это сделать нечисто. Здесь другой момент. Здесь другой момент. Очень интересный. Несмотря на то, что у него появилась язва, а по всем законам эта язва нечистая, этот человек не является нечистым. Что делает его нечистым? Что он приходит к коэну, коэн смотрит на эту язву, и коэн говорит «таме». Нечистый. Вот это слово коэна делает его нечистым. Понимаете? Не объективная реальность, а то, что говорит коэн, согласно законам Торы. Не мнение, а определение. То же слово, которое говорит коэн. Таким образом, тот же человек с этой язвой, который дотрагивался, допустим, до трумы, до этого, да? Или после этого, это большая разница, хотя это та же язва. Слово, с точки зрения Торы, может очень много на что повлиять. Само слово, да, это сотрясение воздуха. Вот это слово меняло его статус. И почему, видимо, это так важно? Потому что эта проказа появлялась из-за злословия. Да? И это было уроком этому человеку. Насколько слово важно. И вот что с ним делали? Его сажали в карантин за пределом стана. Да? Он сидел один. Опять же, потому что он злословил, и так легче ему было раскаяться. Слово меняло очень много. Поэтому, когда мы читаем, когда мы отчитываем Омер, сам отчет, сами слова имеют очень большое значение. Что же, собственно говоря, такое отчет по Омеру? Это отчет дней между праздником Песах и праздником Шавуот. Да? Почему их нужно отчитывать? Тора говорит, что нужно их отчитывать. Рамбам, Маймонид говорит, что евреи знали, что они получат Тору, и считали дни. Каждый день они хотели ее получить, они считали дни, как когда человек что-то очень хочет, он отсчитывает дни. Так и евреи отсчитывали дни. Другое объяснение. Евреи вышли из Египта очень быстро. Да, почему они вышли так быстро? Почему маца, почему тесто не успело закваситься?
Потому что они спешили.
Почему они спешили? Нациф говорит, что было три вида спешки. Первая спешка, что евреям уже надоело, они спешили. Второе, что, все, что египтяне их выталкивали.
Так Ашем приведет.
Да. И третье, что Ашем спешил, если мы так можем сказать, вытащить их из
Египта. Вы поняли это, что на таком низком уровне.
Да. Очень хорошо, потому что Мидраш говорит, что евреи, что есть 50 уровней нечистоты. 50 уровень это, так сказать, безвозвратная нечистота. И евреи дошли до 49 уровня. Помните, мы об этом говорили? И поэтому их нужно было очень быстро как бы вытолкнуть из Египта, пока они не опустились на 50 уровень. Да? Есть очень интересный вопрос, почему нужно было ждать до этого, так сказать, отдельная тема, почему их нельзя было вытолкнуть там на 20 лет раньше, когда они были на 30 уровне. Это отдельный интересный вопрос. Поэтому сказано, что Тора, поэтому в Агаде говорим, что Ашем Хишав это кец, что он вычислил точно до секунды, когда евреев нужно было вывести из Египта. Это не так просто, потому что, как правило, когда Всевышний что-то вычисляет, то люди, как правило, ошибаются в этих расчетах. Как мы знаем, в Пуре многие не поняли, когда 70 лет должны были закончиться. И мы знаем, что часть колена Ефраима вышла из Египта преждевременно, около 200 тысяч человек. Я не знаю, как им удалось. Да, видимо, они, я не знаю, там договорились. Я не знаю, как им удалось выйти, но они вышли. И их перебили всех, палестинцы древние. И всех их перебили, и никого из них не осталось, потому что они неправильно вычислили этот момент. Таким образом, евреи опустились на 49 уровней нечистоты. И до получения Торы им нужно было подняться обратно до... подняться обратно на 49 уровней, чтобы они смогли получить Тору, да, в духовном плане. И это 49 дней отсчета по Омеру. Да, мы отсчитываем 49 дней. Причем эти дни должны быть полными. Да, это очень важно. Поэтому с этим связано много галахических постановлений. Их читают, например, нужно ждать до вечера, чтобы были полные дни и т.д. В этом вторая идея отсчета Омера. Теперь, что такое был Омер? Что такое был Омер? Сноп чего? Ячменя. Сноп это был сноп ячменя, который приносили в праздник Песах. Да? Что необычного в этом снопе?
Необычно.
Да, приносили в храм. Да, Тора говорит, что это нужно делать. Что в нем необычного? Ну, во-первых, само измерение омер, которое это около 4 литров, да, примерно как галлон, да, в Америке. Омер это очень необычная единица измерения. Когда омер упоминается в Торе еще?
Десятина, да.
Это не совсем десятина. Омер – это такая мера сыпучих тел, примерно как галлон, примерно 4 литра, 3 с чем-то литра. Когда он упоминается в Торе?
Знаем.
Помните, когда...
Не часть урожая, да?
Нет, про урожай он не упоминается. Десятина, да, это маасер называется, да. Десятина. А Омер упоминается, помните, когда?
Нет.
Что евреи в пустыне кушали?
Ман.
Ман кушали, да? А как он выпадал, ман? Вообще, ман очень интересная история, да, с маном. Да, потому что в пустыне все их существование было на неком надматериальном уровне. Как мы упоминали, кстати, археологи нашли стоянки людей в пустыне, да? В которых явно жило только одно поколение, и не было у них источника воды. Поэтому очень может быть, что это, и они более-менее датируются тем периодом, что это были стоянки евреев, когда они шли по пустыне. То есть за ними колодец ходил, да, чудесным образом. Да, им облака их защищали от света, от солнечного зноя, и защищали их от скорпионов, и змей, и все такое.
Так,
да, да. Так вопрос, и одежда, вы знаете, как, где они одежду покупали? В Мейсисе, куда они ездили? 3 миллиона человек, где они покупали одежду?
Она росла вместе с ними.
Она росла вместе с ними? То есть, если все таким было чудесным, так зачем было им, можно было сделать так, чтобы они не хотели есть? И все, да? Или были, как одежда у них росла, или там, я не знаю, им Всевышний насыщал бы их чудесным образом каждый день. Зачем нужно было, чтобы с неба что-то падало, и они ходили его собирать, да? И зачем это нужно было? И более того, зачем нужно было, Мидраш говорит, что зависело от человека. Были люди, которым это, праведникам это падало рядом с шатром, а которым не очень это падало далеко, им нужно было ходить и собирать, да? Зачем это так нужно было сделано, сделать? Не надо, все бы садились за стол, и появлялась тарелка с супом. Зачем это нужно было?
Чтобы приучить к субботе. Ведь
да, и более того, это очень хорошо и правильно. И еще ман выпадал, двойная порция в пятницу, а в субботу нельзя было собирать его. Да? А что, если человек собирал двойную порцию в обычный день? Что с ним происходило?
Он пропадал, гнил.
Да, гнил, да. И то же самое, если он в субботу собирал, он тоже портился. Зачем это все делалось таким образом?
Люди соблюдали.
Возможно, что была больше связь с Богом.
Ну да, ну а почему? Ну я не знаю, если бы вы сели и сказали, ох, как хочется красной икры, у вас раз тарелка с красной икрой. Я думаю, что вас бы это впечатлило бы даже больше, чем если вам нужно собирать какие-то хлопья там белые, таскаться по жаре.
Они напоминали любую еду.
Они не напоминали, а когда их ели, евреи, в общем, это не любили, они жаловались, потому что все шеф-повара знают, что человек должен видеть, да? Что, несмотря на то, что это вкусно, человек должен видеть, да? Поэтому, если, я не знаю, я вам дам сырую картошку, она мне понравится, но если я ее нарежу тонкими ломтиками, там еще там положу пару листиков, сделаю всякие завитушки, назову это суфле-муфле, вы можете ее съедите. Потому что вы видите ее, да?
Ман же не был сырой.
Не, я шучу, ман не был сырой картошкой. Ман по вкусу был то, что вы хотели. Но, да, но по виду он был не очень, так сказать, аттрактивным. Да? Не очень привлекательным. Потому что его 40 лет ели бы вату, то она вам с какого-то, даже если она была вкусная, то она вам бы не очень начала нравиться. Хотя Тора осуждает евреев за то, что они роптали, конечно. Потому что ман насыщал их полностью, и да был той вкус, у него был тот вкус, который человек хотел. Но, тем не менее, почему нужно было так, чтобы ман выпадал? Зачем это так нужно было?
Чтобы не превратили
в которая протянула. Другой. Облагораживает человека.
Да, почему как облагораживает? Труд облагораживает человека?
Ну,
а какой тут труд-то был особенно?
Ну, что они зависят от Хашема, от создателя.
Вот это... Да, но наоборот, а зачем собирать? Если бы падал им прямо в рот, так еще больше бы зависело.
Совсем не было бы
любви. Неблагодарные были бы.
Так они и так были неблагодарны.
Легко остается.
Легко уходит.
На самом деле, Бальшем Тов говорил, и были другие комментаторы, которые это упоминали, что ман символизировал наш, то, как мы зарабатываем на жизнь. Да, просто мы не осознаем это, да? Что Всевышний хотел подготовить евреев, которые были рабами, и у раба совершенно нет такой концепции, что он что-то зарабатывает, да? У раба совершенно другая ментальность. Всевышний хотел подготовить евреев к тому, как они самостоятельно смогут зарабатывать себе на жизнь, да? В чем концепция мана? Во-первых, то, что ман выделяется Всевышним. Да? Но нам нужно прилагать усилия для того, чтобы его собрать. Если, например, человек ленился и не хотел его идти собирать, то он бы сидел голодным, несмотря на то, что Всевышний ему послал этот ман.
На Бога надейся.
Да, он должен идти и собирать его. Даже, например, это тяжело, рано, поздно, должен идти его собирать. Но с другой стороны, если человек собирал больше, чем Всевышний выделял, это всегда портилось, это никогда не шло ему впрок. Если человек, например, будет тащить у других людей, будет обманывать, будет делать всякие нехорошие вещи, это в конце концов испортится, хотя нам так не кажется. Да? Более того, сказано, что были люди, которые собирали больше, и были люди, которые собирали меньше мана. Но когда они приходили домой и мерили его, сколько каждый собрал?
Одинаково.
Сколько?
Одинаково.
Сколько? Одинаково. Умер ли Гульголет? Каждый собирал эту меру омер на человека. Именно омер. Мог один мал валялся там в пустыне. Можно было 3 часа его собирать мешками. Но чудесным образом, когда его приносили, это было столько, сколько нужно было. Столько, сколько Всевышний выделял. В этом было чудо ман. И это на самом деле то, что происходит с нами. Мы должны прилагать усилия. Но есть люди, которые работают очень тяжело. И есть люди, которые работают не так тяжело. И каждый зарабатывает, сколько Всевышний на самом деле для него предназначает. Определенным образом, работая над собой и стараясь давать сдаку и помогая другим людям, человек может изменить, сколько ему Всевышний предназначает. Но просто, так сказать, хватая то, что вокруг него, человек не получит больше, чем Всевышний ему предназначает. Хотя нам кажется, что это не так. Нам очень сложно это понять, потому что не то, что мы видим вокруг.
Конечно.
Нам понятно.
Мы видим, как хапают, и все, и живы становятся богачами, и все это на глаза.
Да.
Конечно. Да, тот не очень усилий не принимает, на него манна небесная падает.
Не все,
да.
Не все.
А другой трудится.
Зачем?
Трудится.
Да.
Да.
Да. Более того,
да.
Да. Да.
Да.
Теперь еще один момент. Да, перед субботой в пятницу человеку дается двойная порция. Да? На самом деле в том, что Всевышний нам выделяет, он выделяет определенное количество на субботу и праздники. Поэтому и в пятницу можно для субботы, вот для того, чтобы соблюдать субботу, можно собирать больше. Даже пытаться больше, чем предназначено собирать. Но если человек будет в субботу собирать, то это все равно испортится, в конце концов. Да, это Рав Зильбер как-то рассказывал, что еще в Советской России у него был сосед, который всегда удивлялся, он говорил, тогда работали в субботу, да? Он говорил, что ты в субботу не работаешь по всякими там правдами и неправдами, а я работаю в субботу. И живем мы примерно одинаково. Как так получается? Я вроде больше зарабатываю, но примерно одинаково. Но он всегда говорил, то, что ты зарабатываешь в субботу, ты тратишь на врачей и адвокатов. Что то, что человек зарабатывает в субботу, это не по запрещенным путем не доставляет его благословения. В этом урок с маном. Так какая же связь с омером? И здесь омер, и здесь омер. И омер должен показать этот переход. Потому что это должно напомнить евреям о том мане, который они собирали. Потому что сейчас омер – это то, что выращено нормальным путем. Что вот этот сноп омера – это такой же ман, который посылал Всевышний. Это такой же омер. В этом первая идея. И это первая очень важная идея отчета омера. То, что Всевышний посылает нам пропитание. И да, мы зависим от Всевышнего. Это очень важная идея. Но евреи это поняли, потому что они пошли за Всевышним. Кстати, вы слышали, есть такое пророчество. Пророк сказал, что Всевышний никогда не забудет, как евреи за ним пошли. Лехтеха харай бэрэс лозруа. Как евреи шли за Всевышним, дословно, в незасеянной земле, по пустыне. Ават клуатайх. Это как первая любовь. Всевышний никогда это не забудет. что 3 миллиона человек пошли за ним неизвестно куда в пустыню. Тогда, если человек шел в пустыню, он погибал. Да? В пустыне было гиблое место. Ну, неважно, но до этого 200 тысяч пошло, и тоже погибло. Да? В пустыне было очень тяжело. И тем не менее, все пошли за Всевышним. Все, кто остались после казни, пошли за Всевышним. И это было, как бы, то, что здесь сказано, это было тот хесед, то добро, которое евреи сделали Всевышним. Почему они пошли за ним? Да? То есть евреи это понимали. Это очень интересный вопрос, почему Всевышний именно это помнит. Но это, кстати, заслуживает отдельного объяснения. Но евреи понимали, они пошли за Всевышним. Но они еще были на 49-й ступени нечистоты. Им нужно было подниматься. Поэтому, что говорит Гмара про ячмень? Тогда не было овсяных печений. И ячмень, говорит Гмара, это пища животных. Кормили скотину ячменем. Поэтому евреи в Песах приносят пищу животных в жертву. Как напоминание на том уровне, на котором они вышли из Египта. А что они приносят в Шавуот?
Молочное.
Не, молочное они это едят, готовят, это они не приносят.
Шавуот это первые фрукты, да?
Да, но кроме этого, они приносят пшеничную муку. Они приносят пшеничную муку. И, кстати, пшеничная мука всегда в море ассоциируется с пищей человека. То есть они совершают этот переход от ячменя к пшенице за эти 49 дней. Они поднимаются на новую духовную высоту. Таким образом, эти 7 недель, эти 49 дней, в принципе, должны бы служить для нас
переходной
ступенью мост. И возможностью улучшить себя. Мост. Вопрос, как мы можем это сделать? У вас есть Пиркей Авот с русским переводом?
Вот.
Или можно без русского я переводу?
Вот, в этом.
В Сидуре есть, да. Как же вопрос... И, кстати, есть разногласия между...
А здесь пилькарабов.
Да, между духовными авторитетами может ли женщина отсчитывать счет Омера. Конечно, женщина может и должна улучшать себя. Но вопрос, может ли она отсчитывать счет Омера, спросите своего раввина. Потому что, с одной стороны, конечно, женщина не обязана отсчитывать счет Омера, потому что это... потому что мицва тасеш азман грама, то есть это мицва, которая зависит от времени. Более того, по большинству мнений сфирата омер в наше время не из Торы, потому что мы не можем принести жертву омера. Да? Это постановление мудрецов. И вопрос: если женщина не должна, то есть не все согласны, что женщина не должна, может ли она отчитывать, может ли она говорить благословение, есть разные мнения. Но в любом случае, женщина может участвовать в этой работе и улучшать себя. Как же себя улучшать? Что обычно, к сожалению, большинство людей просто приходят, говорят благословение, отчитывают умер. Это очень хорошо, это само по себе является важной заповедью. Но как человек может улучшать себя в этот период времени? Есть мистический подход к этому. И если вы обратили внимание, когда отсчитывают омер, то, может быть, единственная заповедь, где с левой стороны написаны различные каббалистические концепции. Да, там хесед шебе хесед. Да? Гвура шебе хесед и т.д. О чем идет речь? Считается, что каждая неделя омера связана с определенной, то, что мы называем, сферой. Опять же, Это не то, что мы будем сейчас обсуждать. Но, в принципе, с точки зрения еврейского мистицизма, Всевышний управляет этим миром через определенные духовные категории, называющиеся сферот, которые так строится наша душа, например, так строится управление Всевышнего в этом мире. Любое физическое или духовное явление является результатом взаимодействия сферот. И на основании этих сферот, этих духовных явлений, в принципе, человек может себя улучшить. Как это сделать практически? Все очень интересно, что это практически означает. Есть такой сайт еврей.com, который я всем рекомендую. И там наверху для каждого дня омера написано, что нужно делать. Например, в этот день постарайтесь сделать добро и подойдите к этому творчески. В этот день, в этом день сделайте то-то. Который на практическом уровне для нас с вами объясняет эти высокие каббалистические концепции. Что это значит практически? Okay? Есть еще один подход к тому, как человек может себя улучшить за эти дни. Как мы сказали, Рамбам Маймонид объяснял отчет Омера как отчет дней перед получением Торы. Таким образом, отчет Омера – это отчет, направленный на получение Торы. Правильно? И в Пиркей Авот, самый широко изучаемый трактат Мишны, который находится в каждом сидуре, в 6 главе, 6 Мишна, сказана следующая вещь. «Изучение Торы выше священнослужения и царской власти». Ибо царская власть наделяет царя 30 привилегиями, священное служение кигуна наделяет священников 24, а Тора, дословно сказано, никне, приобретается, как здесь сказано, становится достоянием барбаим вашмоне дворим, с помощью 48 качеств. Или здесь как переводится, при выполнении 48 условий. Сколько дней отчету по Омеру?
49.
Теперь здесь есть 48 условий. Почему не 49? Рав Миллер говорил, потому что 49-й день, нужно взять один день и как бы интегрировать все 48. Окей? Но в принципе, если каждый день концентрироваться на одной из этих качеств, то это тоже очень практический способ улучшать себя. Что это за качества? И я их быстро попытаюсь перечислить и, может быть, какие-то из них прокомментировать. 48 условий. Если он получает знания от учителя, дословно беталмуд, если он учится, и Тора должна, в наше время есть книги, есть интернет, учитель тоже очень важен, но Тора должна выходить из авторитетного источника. Да, потому что так Тора всегда передавалась. То есть и на простом уровне Талмуд нужно учиться. Да? Для того, чтобы стать лучше, нужно учиться. Бешмият Озен. Здесь переводится «вникает в ее Торы слова». Дословно, вслушивается в них. То есть, очень, так сказать, вдумчиво к ним подходит. Беарихат сватаем. Заучивает их наизусть. Есть вещи, которые нужно выучить. То есть, нужно уметь терпение выучить их. Бевината лев. Но не просто их заучивает, как таблицу умножения. Бевината лев чувствует их сердцем. Да? Как здесь сказано, постигает и чувствует сердцем тайный смысл слов ее. Это сихлутале. Бейма, почитание учителей и почитание слов Торы. Бейра, чувство почтения к Всевышнему. Беанава, скромностью. Бесимха с радостью, бетаура в чистоте, бешемуш хахамим, перенимает опыт у мудрецов, бедигдук хаверим, осмотрительно выбирает себе друзей. Потому что те, с кем вы дружите, оказывают на вас очень большое влияние. Поэтому тот, кто осмотрительно выбирает хаверим. И более того, Тору, как мы потом посмотрим, учат у друзей тоже. Бепельпулы ацелмидим участвуют в дискуссиях учеников. То есть человек действительно хочет это узнать. Ему это интересно, он участвует в дискуссиях. Есть такая история про то, как один мудрец Торы хотел выдать свою дочку замуж. И все хотели, все к нему сватались, потому что он был очень известным. И он ездил из ешивы в ешиву. Знаете эту историю? Он ездил из ешивы в ешиву, и он нашел такой крутой вопрос в Гемаре, что никто не мог ответить. Он всем задал один и тот же вопрос, и никто не мог ответить. Самые лучшие ученики, никто. Он сказал, кто ответит на этот вопрос, я за него выдам дочку. Никто не мог ответить. И он ездил из ешивы в ешиву, в ешиву, никто не мог ответить. И в одной ешиве, не очень такой, так сказать, не самой известной ешиве, он сделал то же самое, никто не мог ответить. И когда он шел обратно к своей карете, выбежал один из учеников и сказал, вы знаете, я понимаю, что я не могу жениться на вашей дочери, но вы знаете, такой интересный вопрос, я все время на что-то думаю. Просто скажите мне ответ. Я не без всяких условий, просто мне интересно узнать, что это такое, какой же ответ. И он ему сказал, ты знаешь, ты первый человек, я всех спрашиваю, который хотел узнать ответ. Не все концентрировались на том, что нужно, что на награде, на том, что выйти замуж за его дочь. А ты первый, который сказал, мне вообще интересно, что за ответ, объясни мне проблему. И поэтому я выдам за тебя свою дочь. Поэтому нужно иметь искренний интерес. Бепилпултан медим бы ешув. Ешув, то есть обстоятельно разбирать слова Торы. Бемикра, изучать письменную Тору. Бемишна, изучать устную Тору. Бемиут схара, уметь ограничивать бизнес. Бемиут дерахэраца, повседневные дела, чтобы изучать Тору. Потому что если у человека... Я, например, знаю людей, которые очень хотят изучать Тору. И очень давно, но просто никогда нет времени. Но они очень хотят. Это так может продолжаться очень долго. Бемиут танук. Иногда нужно отказываться от каких-то... Да, иногда нужно отказываться от каких-то удовольствий. Для того, что искусство требует жертв. Бемиут шейна. Это не важно. Человек в любом возрасте может изучать Тору. И Всевышний, как мы говорили, помните, я как-то это упоминал, Хафец Хаим говорит, что в чем разница между тем, как Всевышний вознаграждает человека, и тем, как люди вознаграждают человека. Что люди вознаграждают за результат. Как мы говорили, допустим, вы портной, вы шьете костюм. Я у вас заказываю костюм за $300, да? И мне абсолютно все равно, вы его шьете за 5 минут, за неделю, за месяц, если я могу ждать. Мне не важно. Или у вас есть готовый, который мне подходит. Меня интересует результат. Или вы в Китае купили за $10, а мне за 300 продаете. Меня это не интересует. Меня интересует этот костюм. И все, я его покупаю. Да? А сколько вы усилий затратили, я за это вам не плачу. Так люди не вознаграждают. А Всевышний, говорит Хафец Хаим, вознаграждает наоборот. Мишна говорит липумца араагра. Награда за страдания, за усилия. То есть Всевышнего в нем вообще все есть. Ему это вообще, что мы делаем, само по себе не нужно. Как вот эти механические действия. Ему нужно, что мы это делаем, что мы прикладываем усилия в то, что мы делаем. Поэтому Всевышний награждает за те усилия, которые мы прикладываем. Поэтому на самом деле человек, которому, например, учеба идет очень легко, да, и он родился в такой атмосфере, где все учились. И он выучил очень-очень много, но ему это было очень легко. И он так делал, потому что вся его среда его к этому подталкивала. Может быть, достиг меньшей высоты, чем человек, который начал учиться очень поздно, ему было очень тяжело. Мы не можем это знать. Потому что Всевышний вознаграждает за усилия.
такого понятия, как выучить то, нету. Невозможно выучить. Это же процесс идет.
Да, всегда можно больше. Да, да. Но всегда в любом возрасте можно учить то.
Выучить или осознать?
Ну, ее нужно осознать только если ее учить. Поэтому мицва не знать, а мицва изучать. Да? Нужно изучать то. Да, да, да. Хотя все, что мы сказали, нужно вникать и запоминать и все такое. Бамиутшина. Уменьшение сна, дословно. Человек должен спать достаточное количество времени, но иногда нужно проснуться, чтобы идти в синагогу. Бамиут сиха. Меньше разговаривать. Да? Бамиут схок. Меньше смеха, дословно. Здесь сказано, пустых разговоров. Чуждается насмешливости. Опять же, помните, мы сказали, что человек должен в радости быть, да? То есть он с радостью должен учить, но не быть насмешником. Бэрахапаем, терпением, бэлевтов, словно с хорошим сердцем, с добротой.
Все хорошее.
Бэмунат хахамим. Нужно, чтобы человек, дословно, верил мудрецам. То есть человек может изучать Тору, только если он понимает, что то, что он изучает, это то, что дал Всевышний. Мудрецы передали нам эту традицию. Бекабалат Исурим. Принятие трудных моментов в жизни. У каждого человека есть трудные моменты в жизни. И он должен понимать, что это не случай. И это то испытание, которое ему посылает Всевышний. Он должен делать все, что он может, чтобы исправить ситуацию. Но он должен уметь эту концепцию, уметь это принять. Хамакир это микомо, дословно знать свое место. Веасамех бехайко, радоваться тому, что у него есть. А не там, и не обращать внимания на то, что есть у соседа. Да? Обратите внимание, это все не то, чтобы... Не моральный кодекс строительства коммунизма. Это не то, чтобы это вообще хорошо. И это человеку необходимо, чтобы получить Тору. Понимаете? Без этого, то есть завистливый, жадный человек, ему сложно будет получить Тору. А человек, который насмешник, человек, который гордец, ему сложно будет получить Тору. Ваусес яг лидварав. Осторожно выбирает слова. Вейно махзик това ле ацмо. Интересно, как они это переводятся. Не кичится знанием Торы. Не делает из этого, так сказать, что-то. Он знает. Мишна говорит, это для этого тебе Всевышний сотворил. Не кичится этим. Это очень хороший перевод. Агу. Дословно, те, кого люди любят. Его любят. Человек, которого любят. Как здесь переводится, добивается уважения людей. Оэвэта маком. Любит Всевышнего. Оэвэта бриот. Любит людей. Оэвэта цдакот. Любит справедливость. Оэвэта мишарим. Любит правоту. Оэвэта тухоход. С благодарностью принимает заслуженный упрек. Опять же, это все, что человеку нужно, чтобы изучать Тору. У митрахек мина кавод, избегает почестей. Вело мигис либо беталмудо. Относится серьезно к тому, что он изучает. Вейно самех беораа. Не радуется возможности выносить постановление. Есть люди, которые им очень приятно, что они могут говорить другим, что им надо делать. Да? Было даже исследование, говорят, что некоторые люди из-за этого врачами становятся. Потому что они постоянно говорят людям, что можно, что нельзя. Да, но для учителями, да. А некоторые президентами становятся. То есть не радоваться этому. То есть если нужно, человек делает. Венусе бе олем хаверо. И дословно тянет ношу, ярмо другого человека. Не просто говорит ему «how are you?». Не, да, а тянет. Когда человек тянет ярмо, ему тоже тяжело. Так, подставляет плечо, как мы говорим по-русски. Умахриоли кавсхуд. И судит о другом человеке положительно. Например, если мы не знаем, Почему человек так поступил? Но мы пытаемся найти какое-то положительное объяснение. Но мы можем избегать материального ущерба. То есть мы должны думать хорошо, но это не значит, что мы должны подвергаться опасности или терять наше имущество. Ума амидо аль эмет. Указывает другому истину, что очень не прожится в наше время. Если есть сомнения, в наше время очень сложно, то, что называется, леохьех, объяснить человеку, в чем истина. Поэтому это может быть очень ограниченное свойство в наше время. Только люди, которые вас будут слушать, может быть, в вашей семье, или если вы умеете это делать так, чтобы не вызвать разногласий. Ума амидо аля шалом. Но, да, поэтому если вы считаете, что не послушают, нет смысла это делать. Да. Стремиться к миру с другим человеком. То есть это очень сложно, стремиться к миру с человеком и при этом объяснять ему истину. Умит яшевли боба талмидо. Дает сердцу своему спокойно постигать учение. Иногда человеку нужно просто успокоиться, расслабиться и постигать учение. Шоэль умишив. Он задает вопросы, умеет отвечать на них. Это все, поэтому евреи любят задавать вопросы.
Слышали?
Да. Женщины. Это важно задавать вопросы. Шумеа умосив. Он слушает объяснения других и добавляет к ним свои объяснения. Это как раз тоже мы все знаем, что евреи умеют это делать. Да, это вы знаете, что Рамбам был, говорят, потрясен, что он был уверен, что он написал Мишне Тура, книгу, которая вот нужна была, книга Туры, он считал, и вот его книгу, он пишет это в предисловии. И это было бы достаточно, и он разослал эту книгу по всем общинам, и был очень доволен, пока через, я не знаю, какое-то очень короткое время, ему пришло письмо, что уже евреи написали комментарии на его книгу. Что, в общем, хорошо, да. Шумео умусив. Халумед альмнат лиламед. Учится, чтобы обучать других. Лумет альминат лаасот. Учится, чтобы делать. Поэтому, если у человека есть выбор, все является Торой, но если у нас есть ограниченное время, и мы не знаем, что нам учить, что можно или нельзя делать в субботу, или как приносить жертвоприношение в храме, то нужно учить, как соблюдать субботу. Потому что субботу – это то, что мы будем делать прежде всего. А пока приношение в храме мы приносить не можем. И даже когда сможем, те из нас, кто не коины, все равно это не смогут делать. Поэтому это хорошо знать, но в первую очередь нужно знать то, что можно делать. Амахким от рабо, тот, кто дословно умудряет своего наставника, тот, кто. Есть люди, есть ученики, от которых люди учатся. Вемехавена чмуато, точно передает услышанное. Веаумер давар бе. Шем умро. И если он что-то услышал от другого человека, он говорит, что я услышал это от такого человека. И откуда мы учим? Галамата коля умер давар бешем умро ми вигиула алаулам. Потому что мы учили, что тот, кто упоминает что-то от имени другого человека, приближает, дословно, привносит избавление, несет избавление в мир. Откуда мы это учим? Как сказано. Кто сказал? Кто это сказал? Да, вы правильно сказали. Сказать это очень важно. Вы знаете этот анекдот, что в 70-е годы в Тель-Авиве поставили памятник Гагарину? Вы не знаете? И там было написано, он первый сказал, поехали. Да, поэтому сказать это очень важно. Да, Эстер, помните в свитке Эстер, она сказала Ахашвирошу от имени Мордыхая. Она передала ему от имени Мордыхая. И из-за этого он запомнил Мордыхая. Ахашвирош запомнил Мордыхая. И в конечном итоге это все повернуло события в Пурим и принесло избавление в Пурим. Поэтому каждый раз, когда мы что-то говорим, нужно стараться говорить от имени того, кто это сказал. Это очень хорошая вещь. Теперь, вот эти 48 качеств. И каждый день можно взять одно качество и постараться подумать над этим счет. Действительно ли мы соответствуем всем? Может, мы его как-то можем улучшить? Что очень интересно, как я сказал, многие эти качества, казалось бы, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к изучению, да? То, что человек любит людей, то, что он несет что он пытается помочь другим, несет ношу других, да? То, что он скромный, то, что... Немного таких качеств, на самом деле, которые прямо не связаны с изучением Торы. Но тем не менее...
Довольствуется имеющимся.
Довольствуется имеющимся, да. Но тем не менее, как мы говорили, все мудрецы сравнивали Тору с водой. Да? И, как говорили мудрецы, вода течет сверху вниз. Да? Вода не течет снизу вверх. Поэтому Тора, во-первых, для воды нужен сосуд какой-то, да? То есть, если сосуд дырявый или если сосуд плохой, то вода там не задержится. Она туда потечет и она вытечет. Да, она не будет, он не будет, человек не будет вместилищем Тора. А если сосуд грязный, то вода будет грязная тоже в этом сосуде. Она не будет чистой, ее нельзя будет употреблять. Да? И вода течет сверху вниз. Поэтому, помните, Тора была дарована на самой низкой горе, чтобы это показать. Да? То есть Тора течет к тем людям, которые не возвышают себя. Поэтому нужно быть скромным и не делать так сказать, big deal, как здесь говорят, из того, что человек изучал Тору. Поэтому эти качества так важны. И поэтому каждый из нас может или, как я сказал, пойти на еврей.com и посмотреть, так сказать, с мистической точки зрения, делать каждый день, что там написано. Или подумать, так сказать, более рационально, может быть, более рациональной плоскостью, подумать над каждым из этих качеств в течение... Шестая глава, шестая мишна, 6-6. Надо каждым из этих качеств. Или сделать и то, и другое. Главное, постараться стать лучше в этот период времени. Спасибо.